Добрый день, мои дорогие слушатели. С вами снова Михаил и наше радио Хииси. Радио Хииси – лучшее радио по эту сторону леса. Давненько мы с вами не встречались. Прошел март, прошел апрель, да и май уже на самом деле тоже прошел. В Ингерманландии не просто наступила весна, но и, собственно, весна закончилась. На дворе лето. И я спешу извиниться перед вами за то, что у нас очень давно не было наших с вами радиоэфиров. А на самом деле я совершенно не забыл о радио Хииси, просто неотложные дела, множество забот и другие непредвиденные обстоятельства заставили меня на некоторое время отойти от наших с вами замечательных записей, познавательных записей о истории Ингерманландии и о всех тех событиях, которые в ней происходят. Но тем не менее... Мы снова с вами. Радио Хииси снова приветствует вас на наших сверхкоротких, ультракоротких, глубинных волнах. И поэтому я рад вам сообщить, что сегодня вас ждет новый очередной выпуск нашего Радио Хииси. О чем же мы с вами сегодня поговорим? Очень давно, почти что год назад, общаясь с одним из моих подписчиков, я предположил, что, возможно, через какое-то время один из наших выпусков будет посвящен искусству. На тот момент я еще не предполагал и не знал, в каком виде мы будем говорить об искусстве, о чем мы вообще будем говорить, потому что само понятие искусства очень расплывчатое. Но сейчас, после небольшого перерыва, после какого-то момента затишья, я все-таки могу сказать, что сегодня мы с вами обсудим искусство в его локальной форме. А конкретно в форме трех страничек в Инстаграме. В принципе, в эпоху глобальной диджитализации, в эпоху глобальной виртуальной реальности, которая проникла к нам, слилась с нашей реальностью как таковая, нет ничего удивительного в том, что мы рассматриваем искусство через призму некой актуальности, некоего взаимодействия с потребителем, со зрителем, с пользователем, именно в контексте той или иной социальной сети. Ну, на самом деле, подумайте, ведь это очень доступное средство общения, доступное средство подачи того или иного произведения, соцсети, интернет, все вот это вот, как принято нынче говорить. И я не разделяю мнение некоторых людей, которые говорят, что искусство – это какая-то самодостаточная вещь, некая вещь в себе, которая не может соприкасаться с нашей обыденностью и не может использовать все вот эти вот вещи для того, чтобы как-то актуализироваться в нашем мире. На самом деле, возможно, подобные же суждения существовали и на заре нашей с вами цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем. Может быть, когда-то давно также кто-то говорил о кодексах, тех древних книгах, которые пришли на смену папирусам и свиткам. Кто-то говорил, что нельзя записывать все, что кто-то говорит или думает, нельзя записывать свои мысли в этих странных квадратных прямоугольных стопках листов, перетянутых бечевками или жилами. Но, тем не менее, кодексы победили точно так же, как письменность с помощью стилуса или с помощью чернил и жидкости победила в свое время клинопись. А клинопись, видимо, победила в свое время какие-то другие формы, может быть, устной или материальной коммуникации. Не суть. Просто я считаю, что полностью охватить все проявления искусства как такового в рамках короткой радиопередачи, в рамках небольшого выпуска подкастов, в принципе, невозможно, поэтому мы, если уж общаемся с вами в столь удивительные вещи, как Инстаграм, и поговорим, наверное, о инстаграмном искусстве, о искусстве виртуальном. Благо, примеры его есть. У меня довольно хороший пул подписчиков, как принято говорить, нынче довольно хороший пакет замечательных аккаунтов тех творческих людей, с которыми я общаюсь в Инстаграме. Но я выделил из них три знаковых медийных тела, три знаковых конструкта, которые эти люди представляют нам всем. Начнем, наверное, с наиболее технически продвинутого, технически грамотного, я бы сказал, ну, одного из интереснейших представителей современного виртуального искусства, Санкт-Петербурга. Это человек с незамысловатым и, в принципе, запоминающимся именем Вадим Соловьев. Чем нам известен Вадим Соловьев? Вадим Соловьев известен нам тем, что он запихал голубя в будку, по-моему, полицейского, нарек. Он знаменит тем, что нарисовал полицейского на белом медведе. Он знаменит тем, что в конце концов пытается создать некую альтернативную вселенную Санкт-Петербурга, населенную различными бионическими, биологическими структурами. Там осьминоги, летающие кальмары и все такое, все тому подобное. Это интересно. Интересно в контексте чего? Интересно в контексте того, что в принципе данный художник использует Инстаграм именно по его прямому назначению. То есть у него есть определенный контент, который он развивает, в рамках которого он развивается сам, придумывает новые образы. Самое главное, что каждая из его работ, электронных работ, виртуальных работ, определена, точнее, имеет определение в контексте общей мифологии. То есть у него есть некая структура, которую он задал сам себе, есть некие рамки, у него есть некий мир, который он создал. А это хорошо, потому что в современном обществе искусство как таковое, как мне кажется, теряет свою герметичность именно в контексте той герметичности, о которой говорили там в 9, в 12 веке, да, то есть герметичность как замкнутость искусства, как самого себя. Искусство как таковое сейчас уже мало кому интересно, это все-таки следует признать, а понятие актуального искусства, все вот эти вот павленские, все вот эти вот монстрации и так далее, они, конечно, есть, но, к сожалению, все это явление пресловутого постмодерна. То есть немного пройденный этап, когда, с одной стороны, уже миновала пора искусства того, которое предлагали нам академические живописцы или академические театры, миновала пора искусства, которое отвергало академических живописцев и академические театры и тому подобные вещи, и становилось полностью самодостаточной вещью, не взаимосвязанной с классикой, но на смену вот этому всему сумасбродству, да, на смену этому протесту и на смену снизвержению каких-то основных устоев, даже самых фундаментальных, приходит другое, приходит переосмысление. Когда наступает эпоха переосмысления, этап переосмысления, мы видим, что любое искусство нуждается в своей мифологии. То есть то, что мы видим, например, в Русском музее, там «Три богатыря», какие-то подобные вещи, в какой-то мере соотносится с работами господина Соловьева. Почему? Потому что это миф. Миф, который творится здесь и сейчас. То есть мы видим, что гигантские бабочки садятся на панели, например, нашего многоквартирного дома. Да? И это мало чем отличается от тех моментов, когда в эпоху Возрождения, например, классических героев рисовали в костюмах Венеции того времени. Происходит некое совмещение. Но совмещение чего и чем? Совмещение мифа с реальностью. Причем этот миф, он имеет некую структуру, знакомую нам с детства. Все мы так или иначе соприкасались с компьютерными играми, с какими-то, не знаю, живыми существами и так далее. И здесь мы видим альтернативную реальность, бионическую реальность, видим вот возможные варианты развития событий. Одновременно мы узнаем какие-то моменты, которые всегда встречались на культуре до этого. А Санкт-Петербург, безусловно, располагает к некой апокалиптичности, постапокалиптичности. И природа, которая есть в нем, она интегрирована в работах господина Соловьева в этот мир. Например, летающие гравитационные камни, какие-то гигантские кальмары со осьминогами, которые поднимаются над мостами Крестовского острова. Все это имеет очень глубокое значение. Я не знаю, понимает ли сам господин Соловьев то, что он, в принципе, делает довольно большую работу, возможно, не слишком заморачиваясь, скажем так, на некоторые моменты, да, возможно, просто преподнося это как мастерство специалиста по фотошопу, либо человека, имеющего незаурядную долю юмора в своей профессиональной деятельности, но тем не менее тот момент, что я, например, оцениваю все это с некой другой, более глубокой точки зрения, говорит о том, что, в принципе, господин Соловьев добился своего и смог создать некую многогранную вселенную, в которой есть различные моменты, позволяющие рассматривать ее с нескольких точек зрения. Это очень важный момент для любого произведения искусства, его многогранность и всепонятность, я бы сказал так. То есть понятность разных ракурсов восприятия. В этом плане я считаю господина Соловьева одним из, ну, скажем так, знаковых представителей виртуального, электронного, диджитального, или как бы то ни было еще сказать, искусства нашей с вами Ингерманландии и Санкт-Петербурга. И советую всем вам ознакомиться с его работами в ближайшее время. Ну, если мы говорим о господине Соловьеве, то я думаю, что лучше всего его творчество в плане музыкальной составляющей нашего радио Хииси характеризует композиция группы «Кобыла и трупоглазые жабы искали цезию, нашли рано утром свистящего хна». Ну, или просто «Кобыла и трупоглазые жабы». Очень интересный проект господина Вагина, частично который произвел в свое время значительные перетрубации в плане саунда и в плане текстов. Композиция с их финального, последнего на данный момент альбома, которая называется «Китоглав». Такая вот замечательная композиция, которая, мне кажется, довольно четко дает нам понять основное будущее зоократии в Петербурге и вообще во всем мире. Прослушаем ее фрагмент.
Выше и выше сквозь лазерную метель скат-истребитель летит стремглав. Техногнигини ведут всех на цитадель, где встретит нас китоглав. Ждет китоглав. Ты на шестом заводе, ты с детства в луну на ходе, красный призрак дома ждет тебя. Я ухожу в акулы. Сожгли манулы, горизонт событий день и день. Сегодня ночью я отказываюсь спать. Выше и выше сквозь лазерную метель скат-истребитель летит с тем глав. Техногиги не ведут всех на цитадель. На рассвете вновь проснутся 917 глухарей. Сегодня ночью я отказываюсь спать. Выше и выше сквозь лазерную метель скат-истребитель летит стремглав. Тех на книги не ведут всех где встретит нас китоглав. Ближе и ближе к сверхновым наш снегокат из подземелий лесных сбежав. Техно-княгини свободу
Перейдем ко второму экспонату нашей замечательной ярмарки современного искусства, современной графики и современного акционизма, который мы рассматриваем в рамках нашего радио Хииси, лучшего радио по эту сторону леса. Мы поговорим о таком своевременном, самобытном явлении, как граффити, и, разумеется, в этом контексте мы вспомним небезызвестного господина или госпожу, или, может быть, нечто совершенно не имеющего отношения к человеческой расе под псевдонимом Лакецкие. Лакецкие – это, в принципе, интересное, пусть и вторичное явление. Говорю сразу, я не являюсь ни рекламным органом, ни органом рецензирования либо осуждения, но всего лишь выражаю свое личное мнение. А мне, как человеку, немного знакомому с основными понятиями графики, живописи, литературы, может быть, чего-то еще, в принципе, интересно наблюдать за тем, как искусство вливается в современную жизнь, адаптируется к ней, как оно трансформируется, обретает какие-то новые формы. Господин Лакецкий – это интересная новая форма. Новая форма чего? С одной стороны, конечно же, его называют новым Бэнкси, петербургский Бэнкси. Замечательно звучит. Человек, будем считать его человеком все-таки, наверное, он человек, потому что вот это было даже его видеоинтервью, человек сидел в маске анонимуса, которая взята была в свое время с замечательного персонажа комиксов, который был взят в свое время с одного из исторических персонажей, такой бледный белый дяденька с усиками. Из замечательного фильма «В, значит, Вендетта», кто смотрел, тот прекрасно понимает, что это за фильм и о чем на самом деле он говорит. А говорит он ни в коем случае не о какой бы то ни было анархии, либо подчинении, либо о либертианстве, или о чем-то еще. Так вот, человек в маске анонимуса, дающий интервью одному из, скажем так, официальных каналов Санкт-Петербурга, это в принципе, интересное явление. Лакецкий, как новый петербургский Бэнкси, в принципе, на 100% отражает то представление об анонимном художнике, какое сложилось у основной массы обывателей. Это некая анонимная структура, анонимная формация, которая мечется по городу, находится в данном случае в определенной его части, возможно, в депрессивных районах. Если мы посмотрим, то Лакецкий занял именно северную часть города, которая до этого не была охвачена пресловутыми петербургскими граффитистами, людьми, рисующими на стенах домов не рекламу наркотиков или какие-то пошлые картинки, которые не изменились еще со времен палеолита, а, по их мнению, графические, красивые, многозначительные работы. Так вот, Лакецкий рисует, точнее пишет или наносит трафаретом, я не знаю, как это у них называется, у граффитистов или граффитчиков, определенные призывы, определенные знаки, и в то же время используют существующие знаковые, всем известные городские объекты малой архитектурной формы для того, чтобы переосмыслить их образы. Ну, например, какие-то куски бетона, да, то есть выкрашенные розовым цветом урны, замечательный камень, который был размещен на берегу одного из прудов среди многоэтажек с пометкой «Когда-то здесь что-то будет». Все это очень интересно и человек, он, безусловно, одаренный. А другой момент, что здесь мы наблюдаем, конечно же, некоторую вторичность по отношению к анониму, который скрывается за маской ничто на общемировом уровне. Снова опять же Бэнкси, тайная жизнь домашних художников и все остальное прочее, некая сущность, некий дух места, некий призрак, который не по велению кого-то сверху, не через согласование своих акций с какими-то административными органами, а сам по себе наносит эти граффити, которые оказываются необычайно актуальными для той или иной ситуации. Все это очень интересно, но, повторюсь, здесь есть некий момент вторичности, точно так же, как работы ранее упомянутого господина Соловьева, Вадима Соловьева, отсылают нас к уже имеющимся, существующим предметам и формам в культуре, точно так же и Лакецкий отсылает нас к Бэнкси и одновременно рекламирует его. Многие моменты современного искусства, современного творчества, они, как бы сказать, не являются самодостаточными, самобытными. Очень трудно сказать что-то новое, сделать что-то новое на фоне общего истощения тех ресурсов, тех интеллектуальных, эстетических, моральных ресурсов, которые поддерживали постмодерн. Постмодерн – это такая замечательная черная дыра, такая окрошка винегрет, которая смешала все, но лишила все своего исконного истинного вкуса. Теперь уже нет первоисточника. Краски, которые когда-то в эпоху модерна, в эпоху реформации, в эпоху даже средних веков и еще раньше, имели свои определенные заданные цвета, смешались все вместе, и очень трудно отделить одно от другого. То же самое происходит и с нашими современными представителями искусства. А в этом плане Лакецкий, безусловно, вторичен. Но, несмотря на то, что он вторичен, он интересен. Я надеюсь, что, по крайней мере, в ближайшие год-два данный индивид или данная группа индивидов, или, я не знаю, как это назвать, коллективный разум, разум улья, а может вообще отсутствие разума, такое тоже бывает, порадует нас множеством новых интересных работ, которые будут, по крайней мере, хотелось бы в это верить, во всяком случае, не менее актуальными и не менее интересными, чем те, которые были до этого. Я с опаской смотрю, конечно, в будущее, в окончание этого 19-го года, сможет ли Лакецкий продержаться и не исчезнуть из культурного слоя, из культурного поля, как, ну, так же внезапно, как он в нем появился. Но надеюсь, что этого не произойдет. Несмотря на все перипетии, в перспективе мы увидим, как он поднимется из тени Бэнкси и станет чем-то самостоятельным. А чем самостоятельным? Но это будет зависеть уже только лишь от него и от его способностей, потому что, несмотря на все задатки, необходимо расти, расти дальше и радовать нас снова и снова. Теперь, говоря о творчестве господина Лакецки, я думаю, нам стоит снова прослушать музыкальную композицию, снова сделать небольшую, короткую, но весьма емкую в плане характеристики и раскрытия творчества данного представителя интернет-андеграунда композицию. Это будет Gridlock, всеми забытый, но хорошо известный коллектив из Соединенных Штатов Америки. Слава богу, закончивший свою карьеру, мне кажется, в 2003 году, когда совсем потерял свое самобытное звучание, но тем не менее, одна из композиций из его ранних альбомов, которая называется «Estrella», длинная, но очень интересная в плане звучания и в плане синтеза тех музыкальных приемов, которые она использует в себе, которые сам коллектив Gridlock использует в этой композиции. Мне кажется, что композиция «Estrella» очень хорошо подойдет для раскрытия основных моментов творчества Лакецки, и дай-то Бог даст ему определенный творческий стимул для того, чтобы продолжать свою деятельность в нужном русле, а в ненужном не продолжать. Thank you. Ну и, соответственно, третий аккаунт, третья креатура, третий информационный голем, о котором мы сегодня говорим. Если уж мы в краткой форме обсуждаем моих замечательных подписчиков и замечательные аккаунты, на которые я подписан, это Русалка. Русалка Йоки. Очень интересный аккаунт, очень интересная форма подачи информации. Единственное, жаль, что русалка Йоки в последнее время не слишком активна. Последние из ее творений, последний из ее постов говорил о том, что она чувствует весну, и она была сфотографирована именно подо льдом. И, к сожалению, пост, грянувший 22 марта, был последним. Последним в ее аккаунте, но не знаю, в чем собственно дело. Возможно, ситуация примерно такая же, как и у меня. Весна все-таки в Ингерманландии. Много-много дел. У всех волшебных существ в реке лишаются льда. Со дна поднимаются рогоз, различные кувшинки. Вот эти вот всякие ваши рогалистники и тому подобные кубышки. Русалки, видимо, заняты. Надеюсь, что все-таки в аккаунте этого замечательного существа, электронного создания, появятся какие-то новые сообщения, новые фотографии. Концепт данной страницы, данного аккаунта очень интересен. Аккаунт ведет русалка. Аккаунт ведет русалка не простая, а ингерманландская, балтийская, живущая в наших пресных водах, которая случайно подобрала телефон, который уронила девушка, и продолжает им пользоваться. Сама по себе вещь с формированием дублирующей личности, с некой игрой. Ну, конечно же, мы воспринимаем это не как игру, потому что мы все прекрасно понимаем советы разных товарищей на человека, говорящих о том, что, занимаясь какой-то вещью, всегда следует не только помнить, что это игра, но и в эту игру совершенно искренне верить. Поэтому мы говорим, ну, с одной стороны, что действительно, может быть, это игра, но, может быть, это и настоящая русалка. Так вот, а тот момент, что это настоящая балтийская, невская, ингерманландская русалка Йоки появилась в глобальной сети, он очень радует. Радует почему? Потому что мне, как человеку, все-таки довольно, будем надеяться, близкому каким-то таким исконным вещам, да, приятно видеть, что люди в правильном, понятном для меня ключе, ну, по крайней мере, в приемлемом для меня ключе, используют традиционные образы, переосмысляют их и как-то пытаются интегрировать в современную структуру. Это не просто какой-то унылый паблик, унылая какая-то страничка, где рассказывается о том, какой сегодня день по месяцу слову и сколько курей нужно, там, не знаю, зарезать для того, чтобы появились домовые. А вся суть традиции заключается в том, что традиция, живая традиция, непременно основывается на каких-то утилитарных, важных для человека вещах. Когда мы говорим о том, что определенные календарные праздники, например, в традиционной культуре привязывались к тому или иному событию из бытовой жизни, то мы должны признать, что современная бытовая жизнь человека довольно сильно отличается от той бытовой жизни, которая была, например, даже 50 лет назад, не говоря там уже о 100 или о 200. А последний период очень быстрый, я бы сказал, лавинообразный, стремительный и принудительной трансформации традиционной семьи, традиционного уклада жизни привел к тому, что те традиции, те основополагающие факторы жизни, даже на физиологическом уровне, которых человек придерживался веками, крестьянин, там, мещанин, я не знаю, даже дворянин, они распались, они исчезли, и теперь все как бы немного смешалось после революции, после каких-то там индустриализации, коллективизации и всего прочего. То есть традиционные моменты, традиционный упор на традиционный образ жизни, не сильно примененный какими-то ни было удобствами, стал уже не актуален. То есть сейчас, конечно, интересно узнать, что, например, было там 28 февраля или 14 июня в жизни наших крестьян, как руки отмывались, не знаю, там, мочой молодого бычка и зачем в землю закапывали куриные яйца, но это всего лишь этнографические очерки. А вот русалка, которая подобрала телефон, этим телефоном пользуется и ведет с его помощью Инстаграма, это уже не этнография. Это скорее новое прочтение классики. Потому что мы видим, с одной стороны, традиционный образ, который свойственен почти всем культурам, там, начиная, ну, в духе воды и уже с ними, начиная с самых первобытных, заканчивая вот нашим с вами, да, как бы русалка известна всем. А с другой стороны, мы видим обычный бытовой предмет, вот эту вот плашечку, которую мы все держим около уха, которую мы смотрим, на покупку которой некоторые даже кредиты берут и так далее, которой пользуется некий дух. Некий условный дух, некое мифическое существо. И таким образом происходит взаимопроникновение. Точнее, даже не взаимо, а тотальное проникновение классического, я бы сказал, исконного до русского даже, до логического мышления в нашу с вами обыденность. Через этот телефон, который подобрало мифическое существо, мы можем взглянуть в тот отдаленный мир, который якобы скрыт и навсегда отделен от нас. На самом деле, конечно, он не скрыт и не отделен, просто нужно пытаться видеть его и понимать. И вот подобного рода аккаунты, подобного рода действия, подобного рода перформансы и конструкции являются теми волшебными дверцами, теми порталами, которые и могут помочь нам, помогут помочь нам всем приоткрыть завесу в наш замечательный темный лес, услышать наше замечательное радио Хииси. Надеюсь, замечательное, конечно, я тут ничего сказать не могу, но то, что я делаю, все хорошо, да, это как бы априори. Вот. А подобного рода вещи могут позволить нам заглянуть за грань реальности. Но для того, чтобы за эту грань заглянуть, мы должны эту реальность понять, понять и признать. Потому что если мы сводим все вот это вот, все мифологические моменты, всего лишь к сказке, если мы говорим о том, что вот пляшущие резком утренники ребятишки или великовозрастные бабушки в Мариинском, играющие молодых валькирий, являются реальностью, то на автомате мы закрываем себе проход туда, за грань. Туда, где некие волшебные существа, некие архетипы клубятся в своем темном первородном бульоне, где на самом деле лежит основа всего мироздания. А если мы говорим о том, что с помощью телефона русалка так или иначе может общаться с нами, может отвечать и, в принципе, может интегрироваться в наше общество, точно так же, как русалки интегрировались в общество крестьян 19 века и 16 и 13, точно так же, как сейчас в Финляндии духи Наки сидят на берегах, точно так же, как где-нибудь в, не знаю, Уэльсе фейри летают с одного цветка на другой, то мы на автомате признаем возможность существования не только нашего мира, но и какого-то мира запредельного. Безусловно, с точки зрения произведения искусства. И в таком случае мы говорим о том, что именно аккаунт Русалки Юки, вот из тех трех волшебных, из тех трех удивительных аккаунтов произведения искусства, представителей современного виртуального искусства, о которых я вам сегодня рассказал, и является, наверное, самым, на мой взгляд, самым ярким представителем новой волны цифрового искусства в Петербурге, по крайней мере, среди моих подписчиков, учитывая, что мои подписчики самые лучшие подписчики во всем интернете, остальных подписчиков я не рассматриваю. Так что, если бы у нас сегодня производилось какое-то, я не знаю, первенство по оригинальности и адекватности, то, наверное, я бы посоветовал представителям двух предыдущих аккаунтов равняться именно на нашу замечательную русалку и учиться у нее тому, как нужно выстраивать моменты общения с аудиторией, моменты конструирования подачи постов и моменты взаимодействия с социумом. Другое дело, что каждый из трех рассмотренных вариантов – это самодостаточное и уникальное явление. И здесь трудно говорить о том, что кому-то что-то можно советовать. Но, тем не менее, русалка Юки – the best. Русалка Юки – лучшая по эту сторону леса. И я считаю, что это очень неплохое начало для дальнейшего, может быть, развития этого проекта. Несмотря на то, что, повторюсь еще раз, постов нету уже с 22 марта, и это немножко огорчает. В качестве музыкальной иллюстрации к творчеству замечательной ингерманландской русалки мы, наверное, поставим небольшую композицию женщины, которую зовут Моника Ричардс, довольно известная в узких кругах исполнительница музыки, скажем так, довольно специфического характера. Композиция с ее альбома «Наядс», то есть «Наяды», которая так и называется «Наядс», то есть «Наяды». Композиция, посвященная морским девам, морским существам, как и весь альбом. Композиция довольно своеобразная, но в принципе хорошо подходящая к творчеству данного аккаунта. Прослушаем. Итак, мы с вами познакомились, как я считаю, с тремя наиболее актуальными, наиболее интересными представителями виртуального искусства Петербурга именно для меня в данный период. Несмотря на то, что не все из них подписаны на меня, я активно слежу за их творчеством и считаю, в принципе, что оно довольно интересно. Оно интересно для меня, как для человека, который все-таки считает, что в основе большинства наших с вами действий лежит нечто более глубокое, чем банальное желание поесть, как можно дольше просуществовать на этой земле и сделать как можно меньше, как можно большее вознаграждение. Я считаю, что в их творчестве присутствует некая структура мифа. Мифа, который творится либо здесь и сейчас, компилируясь из различных вариантов реальности, как, например, в случае с господином Соловьевым. Мифа, который выстраивается вокруг определенной личности и ее действий. Пусть даже мы не вдаемся в подробности, ну, на базе чего все это происходит и при чьей поддержке, а уж тем более с какими целями. Это если мы говорим про господина Лакецкого. И в конечном счете мифа, который проникает в нашу реальность из-за некой условной запредельной завесы, актуализируется здесь и, используя современные средства взаимодействия, современные формы графики, письма и так далее, дает нам понять, дает нам увидеть что-то большее, нежели обычный объективный мир. Это в случае с «Русалкой Юки». Я думаю, что это есть самая главная задача искусства. В принципе, вся история человечества, все искусство, все огромные соборы, все космические корабли, все то, что мы создавали, создаем и еще создадим в будущем, все оно уже было и есть. Я думаю, что оно промелькнуло, как одна искра вот в глазах того первого существа, той обезьяны или того первого человека, который взглянул на звезды, взглянул вверх и осознал, что действительно существует бесконечная бездна звезд над ним и в какой-то степени моральный закон внутри него, осознал, безусловно, на уровне самого себя и себе понятными терминами. На тот момент, в той глубочайшей древности, в том основании всего, в том фундаменте, на том фундаменте, на котором все это произошло, можно было бы и заканчивать. Можно было бы не продолжать, не развиваться, не идти вперед, потому что для эволюции, для живой природы, я думаю, что все бы на этом бы и закончилось. Если разум появился, то, в принципе, он может уже и заканчивать бы как таковой. Безусловно, здесь мы говорим не о каких-то локальных его проявлениях, а о более глубоком, более масштабном моменте развития, потому что вполне вероятно, что мы единственные разумные существа во всей Вселенной. И вполне вероятно, что разум – это всего лишь одна из форм приспособления к той реальности, к той среде, в которой мы живем. Очень может быть, что где-то в далеком космосе есть нечто более успешное, нежели то, что мы считаем разумом, и уж, конечно, более интересное для того, может быть, не разумом, что мы считаем искусством. Но, тем не менее, искусством мы считаем подобные вещи. Искусством мы считаем то, что, в принципе, бесполезно для эволюции, но позволяет нам подняться над реальностью и как-то по-другому взглянуть на нее. Поэтому я еще раз желаю успеха всем тем, о ком я сегодня сказал, да и всем тем, о ком я не сказал сегодня, потому что я считаю, что почти что все проявления искусства, за редким исключением совсем уж бессмысленных и беспощадных, которые иногда, тем не менее, все-таки мелькают перед моим взором, они имеют право быть, они имеют право существовать, и в какой-то степени они необходимы для людей, потому что люди все разные, критерии понимания искусства у всех разные. Но мне, как человеку, который иногда просматривает Инстаграм, также близко это виртуальное искусство. Поэтому я благодарю всех тех, о ком я сегодня говорил, и желаю им, чтобы они почаще радовали нас, как это принято говорить, качественным контентом, чтобы их творчество было хлестким, ярким, интересным. Но на самом деле просто я хочу сказать им спасибо. Сказать им спасибо за то, что иногда в том потоке информации, в том потоке мусора и хлама, которым является интернет, которым он стал, которым является вообще вся наша культура, иногда порой мы видим что-то интересное. Да, оно быстро исчезает, люди, как говорят, мельчают или перестают отражать какие-то моменты, которые отражали в самом начале от того великого солнца разума, от того творческого начала, которое светило на них. Но будем надеяться, что в перспективе все те представители современного искусства, о которых я говорил сегодня, будут только лишь развиваться, будут улучшать свои способности и будут идти вперед. Спасибо вам, ребята, на самом деле. С вами был Михаил. С вами был Михаил и радио Хииси, лучшее радио по эту сторону леса. Всего вам доброго. И в завершении, как всегда, снова небольшая финальная музыкальная композиция. А раз уж мы говорим о завершающей по традиции музыкальной композиции, о завершающем фрагменте музыкальной композиции, который мы обычно даем в конце нашей радиопередачи, то сегодня это будет хороший, очень интересный исполнитель Василий К. Шведско-мурманский исполнитель, музыкант, человек с довольно интересной судьбой и с интересными песнями. И его музыкальная миниатюра, которая называется «Гвозди». Я думаю, что в этой композиции при должном уровне прослушивания и понимания можно найти определенные параллели с тем, о чем мы сегодня говорили, вообще со всем творчеством человеческим и с теми формами, с теми личинами, с теми аккаунтами, с теми страничками и цифровыми конструктами, которые мы сегодня обсуждали. Поэтому прослушаем в качестве финальной точки, финального абзаца нашей сегодня с вами беседы Василий К. и его музыкальная композиция «Гвозди». Приятного прослушивания.
Это было очень мило с вашей стороны присмотреться, расступиться. Войны света, феи, короли и колдуны, как прекрасны ваши лица. Каждый будет беден, будет сказочно одет, как за сценой в театре у отца. Мы висим вдоль стенок коридоров, ключ и свет, гвозди, вбитые в сердца. Мы бежали, нас ловили в темноте мы страдали, нас любили в темноте. Слеп, груб, немой, но эти пять минут давай страдай со мной. Нас здесь много, вправо, влево, края не видать. Орлики развесил здесь вернёт. детей благословенная свинья. На полу были в крови табличка, гвоздь, колпак. Дергайся сильней, внизу земля. Гнила нить, висел красиво, сможешь теперь ходить.